Двор, где они стали на квартиру, выходил в степь. Мишка посматривал на сосны, но оттуда не показывались цепи пехоты. Не шла лавой конница. Где-то стреляли, улицы были пусты, все было обыденно и скучно. И в то же время творилось страшное. Переворот вступал в права. Пока Емельян возился с лошадьми, Мишка глаз не сводил со степи. Он видел, как из-за часовенки, мимо места, где сгорела в декабре радиостанция, побежал человек в черном пальто. Он мчался изо всех сил, низко клонясь вперед, прижав к груди руки. По пальто Кошевой узнал следователя Громова. И еще успел увидеть он, как из-за плетня мелькнула фигура конного. И его узнал Мишка. Это был вешенский казак Черничкин. Молодой, отъявленный белогвардеец. Отделенный от Черничкина расстоянием в 100 саженей, Громов на бегу оглянулся раз и два, достал из кармана револьвер. Хлопнул выстрел, другой. Громов выскочил на вершину песчаного буруна, бил из нагана. С лошади Черничкин прыгнул на ходу. Придерживая коня, снял винтовку, прилег под сугробом. После первого выстрела Громов пошел боком, хватая левой рукой ветви хвороста. Околесив бурун, он лег лицом в снег. Убил. Мишка похолодел. Был Черничкин лучшим стрелком из принесенного с германской войны австрийского карабина, без промаха низала любую на любом расстоянии цель. Уже в санях, выскочив за ворота, Мишка видел, как Черничкин, подскакав к буруну, рубил шашкой черное пальто, косо распростертое на снегу. Скакать через Дон на баски было опасно. На белом просторе Дона лошади и седоки стали бы прекрасной мишенью. Там уже легли двое красноармейцев караульной роты, срезанные пулями. И поэтому Емельян повернул через озеро в лес. На льду стоял Наслуз. Из-под конских копыт шипя летели брызги и комья, подреза полозьев чертили глубокие борозды. До хутора скакали бешено. Но на переезде Емельян натянул вожжи, повернул опаленное ветром лицо к Кошевому. «Что делать? А если у нас такая заваруха?» Мишка затосковал глазами, оглядел хутор. По крайне к дону улицы проскакали двое верховых. Показалось видно Кошевому, что это милиционеры. «Гони в хутор, больше нам некуда деваться», — решительно сказал он. Емельян с великой неохотой тронул лошадей. Дон переехали, поднялись на выезд. Навстречу им бежали Антип Брехович и еще двое стариков с верхнего края. «Ох, Мишка!» Емельян увидел в руках Антипа винтовку, задернул лошадей, круто повернул назад. «Стой!» — выстрел. Емельян, не роняя из рук вожжей, упал. Лошади скоком воткнулись в плетень. Кошевой спрыгнул с саней. Подбегая к нему, скользя ногами, обутыми в чирики, Антип качнулся, встал, кинул к плечу винтовку. Падая на плетень, Мишка заметил в руках у одного старика белые зубья вилтрочаток. «Бей его!» От ожога в плече Кошевой без крика упал вниз, ладонями закрыл глаза. Человек нагнулся над ним с тяжким дыхом, пырнул его вилами. «Вставай, сука!» Дальше Кошевой помнил все, как во сне. На него, рыдая, кидался, хватал за грудки Антип. «Отца моего смерти предал! Пустите, добрые люди! Дайте, я над ним сердце отведу!» Его оттягивали. Собралась толпа. Чей-то урезонивающий голос простудно басил. «Пустите, парня! Что вы, креста не имеете, что ли? Брось, Антип! В отца жизнью не вдунешь, а человека загубишь! Разойдитесь, братцы! Там вон на складе сахар делят! Ступайте!»